Терешковой. Ее карьера началась в Ярославском аэроклубе, где Терешкова сделала около 200 прыжков с парашютом. А уже через несколько лет, в июне 1963 года, на космическом корабле «Восток-6» она совершила 48 оборотов вокруг Земли. Валентина Терешкова – генерал-майор авиации, герой Советского Союза, долгое время работала в Комитете советских женщин, была замужем за космонавтом Андрианом Николаевым. Позже брак распался. У Валентины Терешковой есть дочь и внуки. Рассказывает Любовь Чижова.
В отряд советских космонавтов Валентину Терешкову зачислили в 1962 году, и через год она полетела в космос. О своих достижениях всегда отзывалась достаточно скромно.
Понимаете, ни Юрий Гагарин, ни я никогда не ощущали себя каким-то вот сверхчеловеком или каким-то вот героем. И после гибели Юрия Гагарина мне запретили летать, даже на самолетах. А сейчас люди привыкли. Потому что космонавты работают по полгода, по году на орбите. И это уже стало привычкой. Поэтому обыденная работа, трудная работа, работа, которая сопряжена с большим риском. И, в общем-то, дорога в космос усеяна не только розами, но и полита кровью и моих коллег-летчиков-космонавтов, и наших коллег-астронавтов американских.
Долгое время Валентина Терешкова возглавляла Комитет советских женщин. После распада Советского Союза ее в качестве известного человека не раз привлекали для участия в выборах различные политические партии. Но депутатом Государственной Думы первая женщина-космонавт так и не стала. О Валентине Терешковой говорит писатель и журналист Владимир Губарев.
Было два человека, которых всегда мы очень сильно берегли и которые были первыми. Это Юра Гагарин и Валя Терешкова. Именно когда она полетела и когда готовился этот полет, у нас было ощущение первенства. Это ощущение, которое, к сожалению, сейчас мы во многом растеряли уже. Мы вообще смотрели на Юру, а потом на Валю, как на каких-то небожителей, людей, которые поднялись над планетой. Роль женщины в космосе до конца не оценена. У нас, в общем-то, слетало всего три женщины. Это Валя Терешкова, потом Светлана Савицкая и Лена Кондакова. И вот надо сказать, что все эти полеты прошли безупречно. Вообще женщины придают в космосе определенную атмосферу, и летать с ними легче, особенно в длительных полетах. Но когда полетела Валентина, то она столкнулась впервые с одной проблемой, суть которой поняли гораздо позже. Это укачивание. Но рядом с Терешковой летел Валерий Быковский, который не чувствовал этого ощущения. И вот, естественно, Валя в первые часы полета чувствовал себя плохо. И вот тогда посчитали, что женщинам нельзя летать в космос. Мол, они чувствуют себя плохо. Мужики обычно скрывают это ощущение. А Валя нет, она эмоциональный человек. Но если бы был жив Сергей Павлович Королев, то, естественно, женские полеты бы продолжались.
Вы наверняка общаетесь с Валентиной Владимировной. Тоскует ли она по космосу?
Да нет такого ощущения. Нет. Космос – это очень тяжелое дело. Это так кажется, что, мол, это все красиво, взлетел, поднялся над планетой, нет, и посмотрел там 17 космических зорь в течение суток. Это все романтика, это все мы написали. На самом деле, полет в космос – это жуткая, тяжелая работа. Ясно было после ее полета, что в ближайшие годы она не полетит, хотя она все время пыталась еще раз летать в космос. После гибели Юры Гагарина, естественно, никто не стал бы рисковать еще первой женщиной-космонавтом.
В советское время личная жизнь известных людей была тайной, как правило. Но о Валентине Терешковой было известно, что она замужем за космонавтом Андрианом Николаевым.
Да.
Это был какой-то специальный такой космический брак, образцово-показательный?
Нет, это не было. Это был нормальный брак людей по профессии, не прекрасной дочкой. И вообще нет этих проблем. Нормальные ребята. И Андриан, я их знал хорошо, и был у них на свадьбе.
Это говорил писатель Владимир Губарев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему. О Валентине Терешковой, символе эпохи, мой коллега Андрей Шарый побеседовал с писателем, с автором книги «60-й мир советского человека» Петром Вайлем.
Она уступает в освоении космоса только первому космонавту Гагарину. И думаю, что превосходит Алексея Леонова, который первым вышел в открытый космос. Вот это вот три таких ключевых фигуры советской космонавтики. Гагарин воспринимался исключительно героически, знаете, вот так вот жизнеутверждающе. Вокруг Терешковой всегда были такие завихрения несколько желтого, что ли, характера. Это неизбежно, увы, неизбежно. Впервые полетела женщина, конечно, велись всякие разговоры. сборы, связанные именно с половой принадлежностью.
То есть речь не идет о самой удаче или неудаче космического полета, о чем до сих пор нет единого мнения, насколько я понимаю. Речь идет просто о том, что она женщина, и этим все сказано.
Когда отбирали в отряд космонавтов женщин, отобрали 5 из более чем 400 кандидаток. Условия были очень простые. Там моложе 30 лет, ниже 170 сантиметров и не тяжелее 70 килограмм. Говорят, что лично Хрущев сделал окончательный выбор. Ну, надо думать, что он учитывал все. И пролетарское происхождение, и такую правильную родословную. Ведь Терешкова была дочерью советского сержанта-танкиста, который погиб на Финской войне, когда ей было 2 года. Как рассказывают, потом, когда ее спросили, что государство может для нее сделать, она попросила найти место смерти ее отца. Это оказалось около финской границы, но на территории Советского Союза. И это место вроде бы нашли и установили там даже какой-то обелиск, и Терешкова туда ездила. Потом она была, как говорила советская пресса, советская правая, ткачиха. Ну, конечно, она еще та была ткачиха. Когда-то она действительно работала, но ко времени своей космонавтской карьеры она уже была комсомольский работник, освобожденный секретарь комсомола.
Так и что... она еще и занималась ведь в местном Ярославском авиаклубе и прыгала там с парашютом.
Прыгала с парашютом, совершенно верно. У нее было безупречное имя, фамилия, родословное, ну, все в порядке. А почему вот этот желтый характер? Очень хорошо помню все эти разговоры вокруг нее. Как все говорили, что сначала хотели запустить мужчину с женщиной на орбиту, чтобы там произвести эксперимент по интимной близости. А некоторые более серьезные источники подтверждают, что такие действительно идеи блуждали. Когда в этом же году Терешкова вышла замуж за единственного холостяка из космонавтов Андриана Николаева, естественно, все эти разговоры оживились, потому что вот надо проверить, смогут ли 2 человека, побывавшие в космосе, родить ребенка. Считалось, что, может быть, полет в космос вообще обрекает человека на бесплодие. Однако Николаев и Терешкова вступили в брак, свадьба была отпразднована с колоссальной пышностью, присутствовал сам Хрущев, и у них благополучно родилась дочь Елена. Сейчас она врач, насколько я знаю, у нее есть свой сын, то есть внук Терешковой. Брак все-таки, как любой казенный брак, осуществленный по приказу свыше, был не больно счастливым. В 1982 году они развелись, а фактически эта пара распалась еще раньше. Улыбка Гагарина и такая вот положительная, что ли, харизма Терешковой, это и есть те самые символы, за которые держался режим. В этом-то весь смысл. Вот она, простая девушка, родившаяся в деревне, закончившая как-то там техникум, работавшая у станка, пошедшая в комсомол и вдруг взмывшая выше всех женщин мира в самом буквальном смысле.
Петр Вайль, с ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Суматра произошло землетрясение. Погибли, по последним данным, до 70 человек. В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту взрыва в городе Бийск на испытательном полигоне центра Алтай. При взрыве в понедельник погиб 1 человек, другой ранен. В Москве проводится проверка по факту отравления талием 2 гражданок США российского происхождения. В Приморском крае отменен режим чрезвычайной ситуации, введенной в связи с обрушившимся на регион циклоном. В Оренбурге задержано 4 подростка по подозрению в убийстве гражданина Узбекистана. США и Евросоюз не признают легитимность парламентских выборов в Абхазии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, все новости, другие темы, аналитические статьи, публицистика, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы переходим к грузинской, кавказской теме. Речь пойдет об истории вокруг останков первого постсоветского президента этой страны Звиада Гамсахурдия. Грузинский президент, напомню, был свергнут в 1993 году, бежал на запад страны и там погиб при невыясненных обстоятельствах. Его вдова утверждала, что он покончил с собой. Есть и версия об убийстве. И вот на днях чеченские власти заявили о том, что на территории республики обнаружена могила Гамсахурдия. Теперь нынешние власти Грузии готовят перезахоронение. В специальной лаборатории в Ростове-на-Дону готовится идентификация найденных в Чечне останков. У сына экс-президента Цотния Гамсахурдия, однако, сомнений нет, что действительно в могиле в Грозном был похоронен его отец. Рассказывает корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
На поиски могилы в феврале в столицу Чечни приехал сын покойного экс-президента Цотне, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грозном Ахмед Султанов.
После того, как в Грозном на территории, где располагался барский особняк, было найдено место захоронения бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдия, чеченские власти сразу же предложили сыну покойного с почестями перезахоронить останки в Чечне. Родственники отказались. Сразу же после того, как стало известно о том, что найдено место захоронения, туда были допущены несколько журналистов. Фотограф агентства Рейтер Саид Хусейн Цернаев так описывает то, что увидел там.
В течение дня группа из МЧС, они видели раскопки. Похоже, что ошибки были точно, незнание точного места нахождения могилы. Делали несколько таких вот ям, раскопали, не находили, и в конце концов они точно определили точное место, и гроб был найден.
Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Предположительно, 31 марта останки первого президента Грузии будут перезахоронены в Тбилиси. В Министерстве иностранных дел России сообщили, что готовы принять участие в решении вопроса о перезахоронении праха Звиада Гамсахурдия на родине. По словам сотрудника МИДа, с просьбой о перезахоронении обратились как официальные власти Грузии, так и родные экс-президента. Прокурор Чечни Валерий Кузнецов назначил доследственную проверку по факту обнаружения останков Звиада Гамсахурдия. В случае подтверждения факта насильственной смерти будет возбуждено уголовное дело, сообщил прокурор. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим кавказскую тему. Российские средства массовой информации продолжают комментировать утверждение Рамзана Кадырова на посту президента Чечни. По мнению экспертов, самый молодой глава региона в России имеет неоднозначную, мягко говоря, репутацию, но в то же время сумел взять под свой контроль значительную часть чеченского общества. О Рамзане Кадырове, как о президенте республики, в эфире «Свободы» наш корреспондент Олег Кусов побеседовал с обозревателем журнала Russian Profile Дмитрием Бабичем и независимым журналистом Вадимом Дубновым.
Неожиданной новостью назначение утверждения Рамзана Кадырова президентом не стало. Напротив, многие даже были удивлены, что это не произошло сразу после 30-летнего юбилея Кадырова. И так, мол, затянулось двоевластие. Формальный президент Алханов и фактически хозяин республики Кадыров. Вадим Дубнов, вам это не напоминает ситуацию в Чечне между войнами? Тогда ведь тоже был президент Масхадов с ограниченными полномочиями. И эти полномочия ему ограничил премьер-министр Шамиль Басаев, тоже премьер-министр. Может, это лишний раз подчеркивает особенность чеченского общества?
Нет, я думаю, это лишний раз подчеркивает особенность нашего общества нынешнего, потому что есть одно принципиальное отличие между ситуацией между войнами и ситуацией сейчас. Я бы, конечно, не назвал конкуренцию Басаева-Масхадова открытой, равноправной и демократической, да? Но это была конкуренция действительно реальная. Сейчас есть модератор. И все то, что происходит, все это соперничество между двумя силами, происходило при непосредственном модерировании Москвы. Я бы скорее уже сравнил это и то, это очень натянутая ситуация Завгаевского правления. Завгаев вроде бы, с одной стороны, был руководителем Чечни, но за пределы администрации на главном проспекте Грозного, его власть не распространяла.
Дмитрий Бабич, как вы считаете, так ли безальтернативен Рамзан Кадыров?
Где-то последний год-полтора он точно был безальтернативен. То есть, если после гибели Ахмата Кадырова шли какие-то разговоры, что вот может быть братья Ямадаевы, может быть еще кто-то, но уже последние полтора года все люди, которые там жили, с которыми мне приходилось говорить, журналисты, которые туда постоянно ездят, они мне говорили, что реально все контролирует Рамзан. А его личность оценивается очень по-разному. С одной стороны, человек, безусловно, без образования и так далее. С другой стороны, а как? Он представитель вот этого молодого поколения Чечни. Где этим людям было получать образование? В каких условиях они могли его получить?
А о чем это говорит Вадим Дубнов? Без альтернативности, Кадырова. Мы знаем, что в Москве есть много успешных бизнесменов, чеченцев, политиков. А вот в Чечне их нет.
Ну, во-первых, московские бизнесмены, в том числе потому и благополучны, что они прекрасно понимают, что им в Чечне делать нечего. Они туда особо не рвутся. Последним из очень здравых и очень вменяемых людей, которые питали какие-то амбиции и даже иллюзии насчет того, что Чечня может это исправить, был покойный Зея Бажаев. И то он прекрасно отдавал себе отчет о том, как будет это сложно. Все остальные прекрасно понимали, что незачем менять сомнительное политическое будущее в Чечне. Нормальную карьеру, нормальный бизнес, нормальное существование в Москве тоже. Я знаю, тоже Саламбек Хаджиев, которому когда-то несколько лет назад предложили. Даже намекнули, даже не предложили. Господин Хаджиев просто замахал руками и сказал, что все, ребят, я один раз в эту игру поиграл, хватит. Так что московские лидеры, мне не кажутся убедительными даже те, которые могли бы рассчитывать какую-то там популярность, включая Аслаханова. А то, что Аслаханов бы, я не уверен, что он справился бы с ситуацией. В Чечне нужно быть общеченским лидером. Ахмат Кадыров не был общеченским лидером. Весь парадокс в том, что при всем том, что Рамзану Кадырову отношения варьируются от снисходительности до брезгливости, в Чечне большей частью, тем не менее он общеченский лидер. Вот он единственный общеченский лидер, и это очень важно для понимания того, почему он стал безальтернативным. В отличие от своего папы, который был и помощнее во всех отношениях, Рамзан, в общем, как бы начинавший как фигура достаточно комичная, выиграл бы любые выборы, при том, что, в общем, отношение к нему, ну, я даже не назвал бы его неоднозначно, слишком деликатно.
О президенте Чечни Рамзане Кадырове в эфире «Свободы» наш корреспондент Олег Кусов беседовал с обозревателем журнала «Russian Profile» Дмитрием Бабичем и независимым журналистом Вадимом Дубновым.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами. Но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, были надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить и подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит американская предвыборная тема. Кампании двух вероятных претендентов на кандидаты в президенты США, демократической партии Хиллари Клинтон и Барака Обамы, впервые пересеклись на юге страны, где оба приняли участие в церемонии памяти важного события в истории движения за гражданские права. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
42 года назад на этой неделе городок Сельма в южном штате Алабама стал полем битвы борцов за гражданские права людей с черным цветом кожи. В кровавое воскресенье 7 марта 1965 года до 600 демонстрантов, добивавшихся равных избирательных прав для всех афроамериканцев, попытались направиться маршем протеста в столицу штата Монтгомери. Едва успев пройти 6 кварталов и вступить на мост имени Эдмунда Петуса, протестующие были встречены полицией и жестоко избиты. Кровавое воскресенье в Сельме считается одним из решающих моментов движения за гражданские права 60-х годов. В тот же год президент Линдон Джонсон подписал федеральный закон об избирательных правах, исключающий недопущение афроамериканцев под тем или иным предлогом к урнам для голосования. В минувшее же воскресенье Сельма стала полем битвы соперников, оспаривающих номинацию в президенты от Демократической партии на выборах 2008 года. Но не только. Это было первое открытое сражение за поддержку афроамериканского электората между Клинтон и Обамой. Рост популярности которого представляет серьезную угрозу целостности традиционной избирательной базы Хиллари. Если она может стать первым в истории США женщиной-президентом, то Обама уникален своим афроамериканским происхождением. Оба претендента одновременно выступили в Сельме перед афроамериканской аудиторией в церквях, разделенных лишь несколькими городскими кварталами. Барак Обама в своей речи заметил, что движение за гражданские права в определенной степени способствовали женитьбе его отца-африканца на его белой матери. Выступая в приходе афроамериканских методистов, он подчеркнул важность образования для достижения подлинного расового равенства. Мы должны научить наших детей не стыдиться хорошего образования. Я не знаю, кто внушает им, что умение читать, писать и правильно выражаться делает их похожими на белых. Надо преодолеть эту ментальность. Хватит внушать себе, что мы на это не способны. Мы сможем это сделать. Оппонент Обамы Хиллари Клинтон, выступая в Баптистской церкви, указывала на прямую связь выстраданного 42 года назад закона об избирательных правах и особенностей нынешней избирательной кампании. Закон об избирательных правах позволил большему числу американцев из всех уголков нашей страны сделать их мечту реальностью. Сегодня он дает сенатору Обаме шанс добиваться избрания президентом Соединенных Штатов. Логика и дух этого закона дают тот же шанс губернатору Аризоны Биллу Ричардсону, у которого латиноамериканские корни. И, конечно же, он дает этот шанс и мне. Затем Хиллари Клинтон перешла непосредственно к пунктам своей предвыборной программы. Мартин Лютер Кинг учил, что наша жизнь заканчивается, как только мы начинаем молчать о важных проблемах. Напомню, что такими проблемами являются бедность и растущее неравенство, здравоохранение и последствия урагана Катрина, положение наших военнослужащих и наша внешняя политика. Только от нас зависит, возьмем ли мы решение этих проблем в наши собственные руки. После выступлений в церквях главные соперничающие претенденты от демократов, сенаторы Барак Обама и Хиллари Клинтон, прошли в одной шеренге с видными афроамериканскими активистами через исторический мост Петуса. Одним из самых занимательных моментов стало то, что под руку с Хиллари шагал ее супруг Билл, бывший президент Соединенных Штатов. Это было его первое публичное появление с Хиллари с момента начала ее избирательной кампании, но, по ее словам, далеко не случайное. Она считает, что ее возможная президентская карьера – логическое продолжение карьеры Билла. Я знаю, что 8 лет, проведенные с моим мужем в Белом доме, дали мне понятие о том, как совладать с тяжелыми испытаниями, стоящими перед нами. Клинтон муж утверждает, что достоинство его супруги носит скорее врожденный характер. Меня обрадовало решение Хиллари вступить в предвыборное состязание. Еще 35 лет назад, даже не помышляя о пути в Белый дом, она настойчиво училась решать проблемы. Несмотря на безусловное лидерство Хиллари Клинтон среди претендентов на борьбу за Белый дом, воскресная политическая манифестация в Сельме, по мнению наблюдателей, свидетельствует о том, что Хиллари будет труднее заручиться голосами афроамериканцев, чем она ожидала, говорит Глен Лау, профессор общественных наук из университета Брауна, штат Род-Айленд. Это заставило меня еще раз задуматься о том, какие важные перемены принес закон об избирательных правах 1965 года и как далеко ушло американское общество. Да, Хиллари Клинтон, самый вероятный кандидат в президенты от Демократической партии, сейчас столкнулась с продвинувшимся вперед Бараком Обамой, и она отчаянно борется за сохранение своего лидерства в этой гонке. Но я не думаю, что ей удастся отобрать популярность у Обамы. Мне кажется, афроамериканская общество и Демократическая партия в конце концов крепко сплотятся вокруг Барака Обамы, и такое развитие событий интересно наблюдать. Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведенному телекомпанией ABC News и газетой Washington Post, Хиллари Клинтон пока продолжает опережать Барака Обаму по популярности среди афроамериканских избирателей 85% против 70%. Однако рейтинг Обамы с начала года поднялся на 16%. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна важная политическая российская новость сегодняшнего дня. Верховный суд России отказал партии «Яблоко» в жалобе на Центр избирком, который исключил эту партию из списков на выборах в местные органы власти в Петербурге. Предвыборной кампании в российских регионах мы будем уделять особое внимание. Поговорим о ней через 2 минуты после сводки новостей часа, в конце этого часа нашей программы. Затем в 8 часов вечера по Москве в итоговом выпуске «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. И предвыборный разговор на «Волнах свободы» продолжится до конца рабочей недели. Оставайтесь на наших волнах. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. И на очереди, как я уже говорил, сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Суматра произошло землетрясение. Погибли, по последним данным, до 70 человек. Сила подземных толчков превышала 6 баллов по шкале Рихтера. В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту взрыва в городе Бийск на испытательном полигоне центра Алтай. При взрыве в понедельник погиб один человек, другой пострадал. Повреждены многие здания по соседству с полигоном. В Москве проводится проверка по факту отравления талием 2 гражданок США российского происхождения. Марина Ковалевская и ее дочь Яна были были госпитализированы 24 февраля. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. В Приморском крае отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с обрушившимся на регион циклоном. По-прежнему нет электричества в городе Невельск на Сахалине с населением в 35 тысяч человек. В Оренбурге задержаны 4 подростка по подозрению в убийстве гражданина Узбекистана. США и Евросоюз не признают легитимность парламентских выборов в Абхазии. Евросоюз выступил в поддержку территориальной целостности Грузии, указав на необходимость возвращения в Абхазию сотен тысяч грузинских беженцев. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заверил палестинскую радикальную группировку «Хамас» во всемерной поддержке. Заверения прозвучали во время встречи Ахмадинеджада в Тегеране с лидером «Хамас» Халедом Машаалем. США и Северная Корея впервые за полвека обсуждают проблему нормализации отношений. Недавно КНДР согласилась заморозить свою ядерную программу в обмен на международную экономическую помощь. Во Франции объявили забастовку рабочих 4 предприятий, занятых в производстве европейского авиалайнера Airbus. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа и, конечно же, вместе с другими материалами на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Здесь же можно послушать и вещание. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы возвращаемся к предвыборной российской теме. 11 марта, напомню, в российских регионах выборы в местные законодательные органы, политики и эксперты рассматривают их как репетицию грядущих парламентских выборов. Предвыборная кампания оказалась довольно скандальной, особенно из-за множества отказов зарегистрировать оппозиционные партии. Но это, так сказать, партии. А что думают избиратели? Пойдут ли они на эти выборы? Именно такой вопрос задала наш корреспондент Вера Володина прохожим на улицах подмосковного Подольска.
Хожу. Хоть знаешь, что толку от этого ничего не будет. Правительство не верит. Теперь можно не ходить. Сейчас ходить и ходить, все равно выборы состоятся. Раньше я ходил из-за того, что просто второй раз не было бы выборов, так? Все равно это все на наших плечах будет. Больше пропьют, больше прогуляют. А сейчас я даже по настроению посмотрю, по погоде. Уже ничего не меняет. Хожу я, не хожу, так же и другие. Ну зачем народ обманут? Мы так уже всю жизнь обманутые.
Мне кажется, сплошная фальсификация. Вот она была по жизни, так и есть. А потом, ну вот как может быть? Я не знаю этого человека. Ну прочитала я, когда он родился, когда он там женился и так далее. Это же не повод для того, чтобы мне за него голосовать. Я не знаю ни одного, ни второго, ни третьего.
Обязательно. Я пойду, потому что я знаю состояние дел в стране и активно принимаю участие в этом процессе. Каждая политическая партия, она характеризуется 3 ведущими политиками, которые стоят во главе списка. И я думаю, что опираясь на эти фамилии, легко будет разобраться. Практически от всех партий будут участвовать в работе избирательных комиссий наблюдатели. Членами комиссии с правом решающего голоса также являются представители различных партий. Конечно, нельзя гарантировать кристальной чистоты, но тем не менее, всегда участвовал в выборах. Одна из единственных возможностей, которая, может быть, скоро и не будет. Ограничения по явке отменены. Ну, один человек может прийти и всех выбрать. Будет разнарядка соответствующая. И могут просто не пускать других на избирательные участки.
На выборы я вообще, у меня дочка в Москве живет, и никогда и не хожу. Сейчас не хожу, старая стала, все это.
Нет, потому что я в Бога верю. Я молюсь за них, за начальствующих. Надо молиться, чтобы добрый попался, не обманывал людей. То, что в молитве есть действие. А когда вот за человека голосуют, за него многие вот проголосовали, он как-то пообещал это, говорит, ой, хорошо, да, я вам помогу. А когда приходишь, извини, пожалуйста. Я за них и молюсь.
А толку от того, что ты туда пошел, нет никакого, даже как сам, кого надо, того и поставить. Просто это, не знаю, ну я хожу, просто не знаю.
Есть желание пойти. В день выборов, наверное, там, кто ближе, кого знаешь. В принципе, ты выбираешь того, кого знаешь больше, кому больше доверяешь.
Пойду, и ходил, и хожу. Здесь дело принципа. Или я участвую, или не участвую. По списку я там посмотрю, за кого голосовать.
Так подольчане отвечали на вопрос, пойдете ли вы на выборы. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
А мы возвращаемся к новостям, но к новостям культуры. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
В Эрмитаже
Также сегодня открывается выставка двух картин Питера Пауля Рубенса. Экспозиция названа «Церера. Две оригинальные версии». Представлены два эскиза известной картины «Статуя Цереры в нише», которую гении украшают фруктами. Эрмитажную Цереру приобрела Екатерина II в составе коллекции Кобенцля в Брюсселе. Картина была написана Рубенсом при участии Франца Снейдерса, автора «Гирлянды фруктов», и датируется обычно не позднее 1615 года. Вторая версия картины, написанная Рубенсом собственноручно, некогда находилась в собрании Филиппи в Гамбурге, а теперь принадлежит швейцарскому коллекционеру Герману Байлеру. Главным мотивом картин является античный памятник, эллинистическая статуя Цереры, богини растительности и земного плодородия. Выставка в Эрмитаже продлится до 3 июня. Министерство образования палестинской автономии распорядилось изъять из школьных библиотек антологию палестинских народных сказок. Причиной запрета оказалась сексуальная тематика, присутствующая в некоторых сказках. Сборник под названием «Говори, птица, говори» состоит из 45 историй, рассказанных палестинками. По мнению одного из составителей книги, у чиновников наверняка вызвал раздражение раздел «Сексуальное пробуждение и ухаживание», в который включена сказка «Маленькая птичка», в ней упоминаются гениталии. 400-страничный сборник составлен в 1989 году. Он появился вначале на английском языке, затем при содействии ЮНЕСКО на французском, а в 2001 на арабском. Палестинское министерство культуры тогда же купило 3000 экземпляров и распределило книги по школам. 7 марта во французском курортном городке Ментона на Лазурном берегу закрывается традиционный фестиваль цитрусовых, шедший 3 недели. На улицах городка проводились дегустации блюд и напитков из цитрусовых, проходили различные парады в честь лимонов, апельсинов и грейпфрутов, выступали фольклорные музыкальные группы. Фестиваль прошел в этом году в 74-й раз и был ориентирован на Индию. Московское издательство «Этерна» подарочным изданием в серии «Карт-Посталь» выпустило книгу известного историка моды Александра Васильева «Русские денди». В книгу вошли старые фотографии русских знаменитостей – певцов, актеров и балетных танцоров эпохи Серебряного века, когда Петербург считался одной из столиц европейской моды. Книги серии «Карт-Посталь» – это мини-альбомы по 64 страницы, воспроизводящие фотографии из обширной коллекции Александра Васильева. Любая из них может быть использована как открытка и извлечена из книги по перфорации.
Иван Толстой. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит важная экономическая тема. Совет директоров РАО ЕС России утвердил в минувшую пятницу новую схему реформы российской электроэнергетики, которая должна завершиться в 2008 году полным расформированием этого государственного холдинга. Однако и в дальнейшем под контролем государства останется половина всего производства электроэнергии в стране. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Сама реформа отрасли предполагает разделение ее на 3 сектора – производство, передача и сбыт электроэнергии. Государству принадлежит сегодня почти 53% акций РАО ЕС России. Остальными владеют так называемые миноритарные акционеры. И каждый из этих акционеров должен получить в итоге некую часть акций каждой выделяемой из состава холдинга компании. Теперь решено, что государственные акции в компаниях тепловой энергетики, атомные и гидростанции останутся государственными, не будут продаваться. Их передадут в федеральной сетевой компании ФСК, которая объединит магистральные линии электропередачи, а также ГИДРО-ОГК, то есть компании, которая объединит гидростанции. Наш первый собеседник в Москве – аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Важно подчеркнуть, что данная схема, так же как и базовая, не нарушает одно из главных требований – обеспечение пропорционального участия акционеров РАО во всех выделяемых в ходе реорганизации компаниях. Государство должно внести причитающиеся ему пакеты акций в тепловых генерирующих компаниях, то есть в ОГК и ТГК, в уставных капитал ФСК и Гидро УГК, которые впоследствии должны будут, в свою очередь, продать эти пакеты стратегическим инвесторам. Вот это как раз и есть принципиально новшество по сравнению с базовой схемой, позволяющей государству тем самым убить двух зайцев. С одной стороны, обеспечить себе долю в обеих компаниях на требуемом законодательном уровне, и с другой стороны, получить источники финансирования масштабных инвестпрограмм обеих компаний.
Аналитик инвестиционной группы АТОН Дмитрий Скрябин.
Как мне кажется, сама идея изменения схемы реформирования РАО родилась под влиянием, скажем так, нахождения компромисса между интересами миноров РАО ЕС России и интересами государства. То есть миноритарные акционеры по-прежнему надеются получить пропорциональные доли во всех выделяемых компаниях из РАО, тогда как государству нужно увеличивать свой пакет сетевой компании, федеральной сетевой компании, и одновременно финансировать инвестиционную программу этой компании. Для этого нужно выделять деньги из бюджета. Был найден некий такой компромисс, который заключается в том, что минорам дать возможность получить пропорциональную долю во всех генерирующих компаниях, а государству дать возможность продать причитающиеся ему пакеты в этих генерирующих компаниях и деньги потратить на увеличение своей доли федеральной сетевой компании и на инвестиции федеральной сетевой компании.
Речь идет о всех миноритарных акционерах РАО. Крупнейший из них, напомню, «Газпром», владеющий 11% акций холдинга, и компания «Норильский никель» 3,5%.
Да, речь идет о всех миноритарных акционерах, кроме государства.
Как можно представить ближайшее будущее одного из трех выделяемых сегментов отрасли – сбыта электроэнергии? Окажется ли он полностью частным в итоге? Александр Корнилов, Альфа-Банк.
Принятая РАО-стратегия в отношении сбытовых компаний предполагает прямую продажу долей РАО в энергосбытовых компаниях посредством аукционов. Прецедент, собственно говоря, уже есть. Это продажа Ярославской сбытовой компании в июле 2006 года. На сегодняшний день к этим компаниям есть сильный интерес со стороны стратегических инвесторов, главным образом частных энергосбытовых компаний, которых приличное количество сегодня присутствует на рынке. Следующий аукцион ожидается в апреле этого года, поэтому абсолютно точно можно сказать, что в итоге эти компании станут на 100% частными и полностью конкурентными. Плюс не исключено, что энергосбыты совместят с реализацией электроэнергии как таковой, также и продажу коммунальных услуг, водоснабжения и прочие виды деятельности, как это имеет место сегодня в ряде развитых стран.
Например, Соединенных Штатов или многих стран Западной Европы. Частные энергосбытовые компании, существующие в России уже сегодня, как велика их доля на рынке?
В настоящий момент, конечно же, государственные компании, то есть компании, которые входят в холдинг РАО ЕС, они, естественно, превалируют на рынке, они присутствуют абсолютно в каждом регионе, потому что сбытовые компании – это, по сути, так скажем, сбытовые остатки АО «Энерго» в ходе их разделения. Поэтому абсолютно точно можно сказать, что сегодня государственный капитал полностью превалирует в этом сегменте рынка.
В целом, структуру сектора производства электроэнергии в России уже в будущем году после расформирования РАО ЕС можно ли представить таким образом? 17% государственные атомные станции, 15% государственные гидростанции. Кстати, все ли крупнейшие ГЭС страны войдут в государственную гидро ОГК, включая Саяно-Шушенскую, Красноярскую, Братскую и Усть-Илимскую станции? И оставшиеся 68% всей генерации только ли в частных компаниях будут сосредоточены? Дмитрий Скрябин.
Красноярская ГЭС и Братская ГЭС, они относятся к Иркутскэнерго, они не отойдут в гидро ОГК, они останутся как бы частными. Эти станции подконтрольны структурам Русала и Суала. В принципе, структура похожа. Единственное, я бы добавил то, что практически 50% это все-таки будет государственные компании. То есть 17% это атомные станции, порядка 15% это гидростанции, гидро ОГК, и порядка 15% еще, может быть, даже 20% это структура Газпрома и теперь СУЭКа. То есть де-факто 50% генерирующих мощностей будет контролироваться государством или компаниями под контролем государства. Это если предполагать, что вся остальная генерация тепловая будет передана в частные руки.
Сегодня тарифы в российской электроэнергетике устанавливает производителям энергии государство по схеме издержки плюс некая инвестиционная надбавка. Как изменится эта схема после расформирования РАО ЕС, то есть по нынешним планам после 1 июля 2008 года? Александр Корнилов.
Определенно можно сказать, что схема тарифообразования должна измениться кардинальным образом. Во-первых, здесь больше не будет места издержки плюс. Во-вторых, оптовый рынок электроэнергии должен быть полностью либерализован уже к 2011 году, и цена для генерирующих компаний уже будет определяться исключительно законом спроса и предложения. Что касается регулируемых сегментов, проще говоря, сетей, то здесь перемены будут также значительны. Текущее регулирование издержки плюс будет заменено на более прогрессивное тарифообразование на основе адекватной нормы доходности на инвестированный капитал. Таким образом, от текущего тарифообразования в отрасли, по идее, не должно остаться и следа.
Сегодня по нерегулируемым ценам в России продается примерно 12% всей производимой в стране электроэнергии.
Над темой работал Сергей Сининский, наш экономический обозреватель. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Суматра произошло землетрясение. Погибли, по последним данным, до 70 человек. В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту взрыва в городе Бийск на испытательном полигоне центра Алтай. В Москве проводится проверка по факту отравления талием двух гражданок США российского происхождения. В Приморском крае отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с обрушившимся на регион циклоном. В Оренбурге задержаны 4 подростка по подозрению в убийстве гражданина Узбекистана. США и Евросоюз не признают легитимность парламентских выборов в Абхазии. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заверил палестинскую радикальную группировку «Хамас» в поддержке Тегерана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит московская тема. В Москве продолжается разрушение ее исторического центра, так утверждают защитники исторического облика города. Старинные здания, иногда работы известных архитекторов, сносятся, и на их месте возводятся офисные здания, торговые комплексы, новые жилые дома. Одно из дореволюционных зданий уничтожается в эти дни недалеко от Московского бюро «Радио Свобода» в Дегтярном переулке, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Работают отбойные молотки, кроме пневмотехники, рабочие вовсю используют кувалды, ломы. Пройдет еще несколько дней, и центр Москвы лишится еще одного исторического здания. Адрес – Дегтярный переулок, дом 3. Необычное и тем самым красивое строение долгие годы было скрыто гостиницей «Минск». Не стало Минска, скоро не будет и этого дома. В последние годы здесь располагалась дирекция единого заказчика Тверского района столицы. Само же здание было построено еще до революции, и всего 3 года осталось до его столетия, которому быть уже не суждено. Дом в стиле ар-нуво, построенный по проекту архитектора Ольгерда Петровича в 1910 году, был украшением переулка. Своеобразная архитектура модернизма, отделка – все это привлекало внимание, говорят местные жители.
Он был уникальным домом. Этот дом украшал не только Дегтярный переулок, он украшал Тверскую улицу. Уникальное здание. Это нельзя делать. Так делать нельзя.
Я отношусь очень отрицательно. Нельзя. Надо сохранять. Жалко.
Здание, которое представляет у нас историческую ценность, действительно для нас очень знаменательное, потому что годы уже прошли, стиль архитектуры меняется. Надо бы сохранить для потомков. Но, к сожалению, видно, не понимают наши власти, что делают.
Разговор о том, что дом номер 3 по Дегтярному переулку будет снесен, пошли с тех пор, когда было принято решение о сносе гостиницы «Минск» и строительстве на этом месте нового многофункционального центра, состоящего из 3 частей – торговый, офисный и гостиничный. Местные жители пытались бороться за это и другие старые здания в своем районе.
Пару лет назад народ занимался этим делом, и мы пытались создать территориальную образование, чтобы решить эту проблему, и тогда мы вообще бы могли решать вопросы о сносе тех или иных зданий. Но тогда так это дело и заглохло. И вот, знаете, когда вот этот дом стали сносить, у меня свекровь даже расплакалась. Она очень переживает по этому поводу, потому что это район, где она родилась, и эти здания для нее буквально родные.
Большинство опрошенных местных жителей говорят примерно одно и то же. Городские власти не понимают, что делают. Нет, это не так, считает краевед, сотрудник газеты «Известия» Рустам Рахматуллин. Как раз московские власти все понимают.
Проблема
предельно актуальна с приблизительно 1994 года, когда строительный комплекс вышел из перестроечного оцепенения, когда памятники начали разрушаться просто постановлениями правительства Москвы. Игнорировался старый советский закон. Вероятно, правительство полагало, что старый закон не действует, но он действовал до принятия нового. С тех пор, как новый закон федеральный имеется принятый в начале наступившего века, сносы не прекратились. Они только изменили форму. Статусные памятники больше не сносятся постановлением правительства Москвы, но вандализм нашел новые лазейки. По существу ничего не изменилось.
Каким образом принимаются решения и получаются разрешения на снос старинных зданий в Москве? Снос, который Рустам Рахматуллин иначе как вандализмом не называет.
Основные способы следующие. Первый. Сокращение или пересмотр предмета охраны. Предмет охраны – это законодательное требование к паспорту на памятник, но он может быть описан таким образом, что от здания останется одна стена. Второй способ – это научно-методическое реставрационное решение, связанное с так называемой заменой материалов, то есть просто снос, предположим, деревянного дома, его превращение в бетонный, что оформляется как реставрационное методологическое решение на основе отрицательных технических заключений. Третий вариант из самых популярных – это просто исключение зданий из списка памятников. Понятно, что это возможно только в отношении вновь выявленных памятников, то есть особого списка зданий, который авторизуется, пополняется или сокращается решением местных властей. Даже не мэра города, а Москомнаследия, уполномоченного правительственного органа. Во всяком случае, при прежнем руководстве Москомнаследия эта практика процветала. Что касается исключения статусных памятников регионального и федерального значения из списков, то это вправе делать только премьер-министр России или, так скажем, правительство России, что и было сделано, например, в отношении внутренних корпусов средних торговых рядов на Красной площади. Вот главные способы современного вандализма. Есть еще специфические, связанные с проблемой садов и парков, изменения их территорий, где тоже есть свои лазейки. Словом, вандализм – это такая вещь. Ее в дверь, она в окно.
По мнению краеведа, допускать сноса старинных зданий в Москве нельзя. Если это произошло, то по каждому такому факту должна разбираться прокуратура. В прошлом году впервые в столице было возбуждено уголовное дело по факту сноса здания кузницы 18-19 веков в Оружейном переулке. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
И в завершение этого часа нашей программы вернемся к предвыборной российской теме. Напомню, 11 марта в российских регионах выборы в местные законодательные органы, а политики и многие эксперты считают их репетицией грядущих парламентских выборов. Кампания предвыборная оказалась довольно скандальной из-за множества отказов зарегистрировать оппозиционные партии. Не только, конечно, из-за этого, но все-таки. И вот самый громкий из этих отказов в Петербурге, где с выборов снята партия «Яблоко». Сегодня Верховный суд России отказался принять к рассмотрению жалобу регионального отделения «Яблоко» на это решение. С одним из руководителей партии Сергеем Митрохиным побеседовал наш корреспондент Арслан Саидов.
У нас уже есть опыт рассмотрения дела в Верховном суде по снятию «Яблока» с выборов. Этот опыт неутешителен. Когда рассматривалось дело по Карелии, несмотря на то, что там не было ни малейшего нарушения закона, все-таки Верховный суд признал законными решения Карельского суда. Поэтому, конечно, трудно рассчитывать, что суд сохранит объективность в таких политических вопросах, какими являются вопросы о снятии выбора по политическому заказу. В этом отношении наши суды абсолютно зависимы, подконтрольны, находятся под каблуком исполнительной власти, даже региональной, и в данном случае под каблуком в буквальном смысле слова, потому что это каблук Валентина Матвиенко.
Вы утверждаете, что партию «Яблоко» не допускают к выборам по политическим мотивам. Откуда такая уверенность?
«Яблоко» – это единственная оппозиционная партия в Петербурге. Об этом свидетельствует голосование по назначению Матвиенко губернатором. «Яблоко» – единственное в законодательном собрании фракция, которая голосовала против. И «Яблоко» – единственная партия, которая активно борется против проекта «Газпром-Сити». Ну, а также по имеющимся у нас неформальным данным, Валентина Матвиенко крайне раздражена действиями «Яблока», раздражена рядом фигур в списке «Яблока», который выдвигался на выборах. И ее реакцией было вот это давление на облсберком, безусловно, согласованы с президентом России. По-другому такие вопросы в нашей стране не решаются. Поэтому это личный политический заказ Матвиенко, сведение политических счетов с единственным реальным оппонентом в городе.
В эту ситуацию решил вмешаться и Союз правых сил, и вот в заявлении, распространенном от имени федерального руководства СПС, говорится, что будущая фракция СПС в законодательном собрании Санкт-Петербурга берет на себя обязательство представлять в законодательном собрании не только свою собственную позицию, но и позицию партии «Яблоко». Далее цитирую: «СПС готов вносить на рассмотрение депутатов все инициативы и законопроекты, предложенные партией, выступать с депутатскими запросами по инициативе партии «Яблоко», что обеспечит партии «Яблоко» возможность для продолжения законотворческой работы». Конец цитаты. Как вы относитесь к этой инициативе Союза правых сил и готовы ли вы своих избирателей в Санкт-Петербурге убедить голосовать за СПС?
Нет. Ясно, что это предвыборный ход. СПС хочет получить часть голосов «Яблока», но, насколько мне известно, питерское «Яблоко» приняло решение никому свои голоса не отдавать. Оно будет призывать избирателей уничтожать бюллетени на избирательных участках. А возможность Союза правых сил представлять интересы «Яблока» крайне сомнительна, потому что все-таки это другая идеология. Партия крупного олигархического капитала, которая является СПС, не может представлять социально-либеральные позиции «Яблока». Кроме того, СПС – это заведомо прогубернаторская и прокремлевская партия, а «Яблоко» – оппозиция, за что, собственно, она и снята. СПС оставлен, и ему созданы в Петербурге большие условия благоприятствования.
Ваш призыв к избирателям уничтожать бюллетени на избирательных участках, насколько это законно с точки зрения действующего законодательства, и не опасаетесь ли, что к партии «Яблоко» могут быть применены какие-то санкции после таких призывов?
Закон этого не запрещает делать. А если даже нам что-то запретят, мне кажется, что в нынешних условиях уже обращать внимание на эти запреты бессмысленно, потому что это означало бы ужесточению авторитарного режима и дальнейшему завинчиванию гаек. Уже пора все-таки начать как сопротивляться всему этому и сопротивляться активно.
В итоге в каких регионах партия «Яблоко» все-таки будет принимать участие в выборах и в каких вам запретили?
Нам запретили в первую очередь в Санкт-Петербурге, где у нас были реальные шансы стать второй партией, представленной в местном парламенте. Нам запретили в Дагестане. Фактически запретили в Ленинградской области, в Псковской области. Сейчас в списке «Яблоко» остались только в Томской области, в Мурманской области и Московской области, где мы рассчитываем показать значительный результат.
В целом, какие впечатления на вас производит эта избирательная кампания? Каким будут выборы 11 марта?
Крайне нечестно. Напрашивается тут определение «полный беспредел», потому что никогда в таком массовом порядке партии не снимали с выборов. Никогда у исполнительной власти руки не были развязаны для того, чтобы обеспечить победу прокремлевским, прогубернаторским партиям. И никогда в таком сложном положении не находилась оппозиция. Значит, можно сделать крайне неутешительный прогноз и на выборы декабря этого года, где, скорее всего, будет господствовать такой же произвол администрации на всех уровнях.
С одним из руководителей партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным беседовал наш корреспондент Арслан Саидов. А через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы. Мы поговорим о истории вокруг останков первого постсоветского президента Грузии Звиада Камсакурдия. Останки были обнаружены якобы в Грозном несколько дней назад. Сейчас проводится в Ростове-на-Дону экспертиза, а грузинские власти заявляют о том, что они намерены торжественно перезахоронить останки Гамсахурдия в Тбилиси. Также мы поговорим о том, как правозащитники пытаются защитить Михаила Трепашкина, которому грозит перевод из колонии-поселений в колонию строгого режима. Другие темы, наши постоянные рубрики, все это в следующем часе нашей программы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».